После этого почтенный почмейстер, которого кондуктор называл гермайор и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решили съехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почмейстера. Мой сосед, исправленный Диффенбахом, в это время был в трактире. Когда он вскарабкался на свое место, и мы поехали, я рассказал ему историю. Он был выпивший и, следственно, в благодушном расположении. Он принял глубочайшее участие и просил меня дать ему в Берлине записку. «Вы почтовый чиновник?» — спросил я. «Нет», — отвечал он еще больше в нос, — «но это все равно. Я, видите, как это здесь называется, служу в центральной полиции». Это открытие было для меня еще неприятнее собственноручного носа. Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион. Зато он не был последний. Берлин, Кёльн, Бельгия — все это быстро прореяло перед глазами. Мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом. Мы торопились доехать. И доехали, наконец. Я отворил старинное тяжелое окно в отеле. Передо мной стояла колонна с куклою чугунной, под шляпой, с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом. Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву, ведь это Вандомская колонна. В Париже едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на «Отель де Виль», на кафе в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе вместо кокарды с криком «Ля Бастиль!». Дома я не мог остаться. Я оделся и пошел бродить зря, искать Бакунина, Сазонова. Вот Елисейские поля. Эти имена, сроднившиеся с давних лет. Да вот и сам Бакунин. Его я встретил на углу какой-то улицы. Он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения. Я ее прервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом. Я был вне себя от радости. На ней я здесь и остановлюсь. Париж еще раз описывать не стану. Начальное знакомство с европейской жизнью, торжественная прогулка по Италии, воспрянувшая от сна, революция у подножья Везувия, революция перед церковью Святого Петра и, наконец, громовая весть о 24 феврале. Все это рассказано в моих письмах из Франции и Италии. Этот день считается началом февральской революции 1848 года во Франции. Мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих записок. Что же вообще письма, как не записки о коротком времени? Глава 35. Медовый месяц республики. Англичанин в меховой куртке, герцог Денуаль, свобода и ее бюст в Марселе, аббат Сибур и Всемирная республика в Авиньоне. Завтра мы едем в Париж. Я оставлю Рим оживленным, взволнованным. Что-то будет из всего этого. Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер, из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего. Историческая трамонтана, северный ветер, сильна, но что бы ни было, благодарность Риму за 5 месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано, то останется в душе, и совершенно всего не сдует же реакции. Вот что я писал в конце апреля 1848 года, сидя у окна на Вио дель Корсо и глядя на Народную площадь, на которой я так много видел и так много чувствовал. Я ехал из Италии, влюбленный в нее, мне было жаль ее. Там я встретил не только великие события, но и первых симпатичных мне людей, а все-таки ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика. Сомнения видны в приведенных строках, но вера брала верх. Я с внутренним удовольствием смотрел в Чивите на печать консульской визы, на которой были вырезаны грозные слова «Republique française». Я и не подумал, что именно потому Франция и не республика, что надо визу. Мы ехали на почтовом пароходе. Общество было довольно большое и, как всегда, разнообразно составленное. Тут были путешественники из Александрии, Смирны, Мальты. С Ливорно, начиная, поднялся страшный весенний ветер. Он гнал пароход с неимоверной быстротою и с невыносимой качкой. Через 2-3 часа палуба покрылась больными дамами. Мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного седого старичка-француза, англичанина в меховой куртке и меховой шапке из Канады, и меня. Каюты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара в них было достаточно, чтобы заболеть. Мы трое ночью сидели посредине палубы на чемоданах, покрывшись шинелями, под завывание ветра и плеск волн, заливавших иногда переднюю часть палубы. Англичанина я знал. В прошедшем году мы ехали с ним на одном пароходе из Генуи в Чивитавеккию. Случилось, что мы обедали только двое. Он весь обед ничего не говорил, но за десертом, смягченный Марсалой и видя, что и я со своей стороны не намерен вступать в разговор, он подал мне сигару и сказал, что сигары свои он сам привез из Гаваны. Потом мы разговорились с ним. Он был в Южной Америке, в Калифорнии, и говорил, что много раз собирался съездить в Петербург и Москву, но не поедет, пока не будет правильного сообщения и прямого между Лондоном и Петербургом. «Вы в Рим?» — спросил я его, подъезжая к Чивите. «Не знаю», — отвечал он. Я замолчал, полагая, что он принял мой вопрос за нескромный, но он тотчас добавил: «Это зависит от того, как климат мне понравится в Чивите. А вы остаетесь здесь?» «Да, пароход пойдет завтра». Я тогда еще очень мало знал англичан, и потому едва мог скрыть смех. И совсем не мог, когда на другой день, гуляя перед отелем, встретил его в той же меховой куртке с портфелью, зрительной трубкой, маленьким насесерчиком, шествующего перед слугой навьюченным чемоданом и всяким добром. «Я в Неаполь», — сказал он, поравнявшись. «Что же, климат не понравился? Скверный!» Я забыл сказать, что в первый проезд он лежал в каюте на койке, которая была непосредственно над моей. В продолжении ночи он 3 раза чуть не убил меня, то страхом, то ногами. В каюте была смертная жара, он несколько раз ходил пить коньяк с водой, и всякий раз, сходя или входя, наступал на меня и громко кричал, испугавшись: «О, прошу прощения, у меня была жажда!» Ничего, ничего. С ним стало в этот путь, мы встретились как старые знакомые. Он с величайшей похвалой отозвался о том, что я не подвержен морской болезни, и подал мне свои гаванские сигары. Совершенно естественно, что через минуту разговор зашел о февральской революции. Англичанин, разумеется, смотрел на революцию в Европе как на интересное зрелище, как на источник новых и любопытных наблюдений и ощущений, и рассказывал о революции в Новоколумбийской республике. Француз принимал иное участие в этих делах. С ним через 5 минут у меня завязался спор. Он отвечал уклончиво, умно, не уступая, впрочем, ничего, и с чрезвычайной учтивостью. Я защищал республику и революцию. Старик, не нападая прямо на нее, стоял за исторические формы, как единственно прочные, народные и способные удовлетворить и справедливому прогрессу, и необходимой оседлости. «Вы не можете себе представить, — сказал я ему шутя, — какое оригинальное наслаждение вы доставляете мне вашими недомолвками. Я лет 15 говорил так о монархии, как вы говорите о республике. Роли переменились. Я, защищая республику, консерватор, а вы, защищая легитимистскую монархию, возмутитель общественного порядка». Старик и англичанин расхохотались.